Говорит радио «Свобода». Почему Минское соглашение о перемирии пока не прекратило боевые действия на востоке Украины?
Агрессор получил, что ему было нужно, а жертва ничего. Так уступать диктатору из недемократии.
Зачем идеологам сепаратистов потребовалось вызывать из истории тень Республики Донбасс?
Конечно же, этим людям нужна какая-то историческая преемственность, какой-то легендарный предок, чтобы можно было сказать, что мы взялись не из агентства Дедов Морозов, а вот у нас были достойные и интересные исторические предки.
Отпустит ли Владимир Путин на свободу украинскую военнослужащую Надежду Савченко?
У меня нет национальной ненависти к русским. Я узнала, что в России у меня есть много друзей. Вы не считаете врагами нас. А я не считаю врагами вас.
Рассказ об этих и других важных и знаковых событиях седьмой недели 2015 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода» Дмитрий Волчек в командировке. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Двенадцатого февраля в Минске после 16 часов переговоров с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии стало известно о согласовании условий перемирия на востоке Украины. В первые же часы после обнародования документа стало понятно, что подавляющее большинство политиков и экспертов относятся к перспективе выполнения этого соглашения крайне критически. Один из пунктов этой критики – ситуация вокруг железнодорожного узла Дебальца, вокруг которого уже не первую неделю идут ожесточенные бои. Вооруженные формирования так называемых ДНР и ЛНР замкнули кольцо окружения, в которое попали 6 или 8 тысяч украинских военных. В Киеве эту информацию опровергают. Соглашение о перемирии должно вступить в силу в полночь субботы на воскресенье, но и в пятницу, и в субботу тяжелые боевые действия продолжались практически вдоль всей линии соприкосновения сторон. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в украинской столице Владимир Ивахненко.
По данным украинской разведки, накануне границу Украины со стороны России пересекли как минимум 50 новейших танков, 40 ракетных и зенитных артиллерийских систем и 40 военных автомобилей.
Действительно, ночью заходила новая бронетехника в Украину, но я все это расцениваю как дальнейшее психологическое давление. Боевики будут пытаться отбить какие-то территории, особенно им обидно то, что под Мариуполем внезапно был совершен контрудар, и они, так сказать, потеряли значительную часть занимаемых ранее территорий. Да, они будут пытаться это отбить, но я верю в наш полк Азов. Я верю в наши другие подразделения, милиция, нацгвардия, вооруженных сил. Дебальцев мы не отдадим.
Убежден депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко. Как подчеркивают в Киеве, согласно минским документам, город Дебальцево должен оставаться под контролем украинских военных. Ожесточенные бои за Дебальцево, важнейший транспортный и железнодорожный узел, длятся с конца января. В последние часы перед началом объявленного в Минске перемирия сохраняется угроза продолжения кровопролития не только здесь. Полк Азов сейчас отражает атаки боевиков под Мариуполем. Сообщается, что в ходе артиллерийского боя практически уничтожено село Широкино. Среди бойцов Азова много раненых. В район сражения прибывают новые украинские подразделения. Как и под Мариуполем, так и под Дебальцево противник использует танки, комплексы «Град», «Смерч» и «Ураган».
Россия сейчас проводит масштабную наступательную операцию. И на всем фронте идут тяжелейшие бои. Серьезнейший кризис военный у нас сейчас в районе Дебальцево. И стратегически важно для нас сегодня, если мы получим хотя бы небольшую паузу, когда мы не будем терять наших людей, если мы вернем пленных. Вот все, что было сказано в Минске, это было сказано про две вещи базовых. Это первое, прекращение огня, и это безусловно в наших интересах. И второе, это обмен пленными, и это тоже безусловно в наших интересах. Без этих условий никакой диалог в принципе невозможен.
Считает главред сайта «Цензорнет» Юрий Бутусов. В то время, когда в Киеве призывали украинских военных нанести авиаудар вокруг стратегических точек Донбасса, там уже были развернуты российские системы ПВО. Посол США на Украине Джеффри Пайетт в своем твиттере опубликовал в субботу спутниковые снимки, указывающие на то, что под Дебальцево размещены российские танки и другая военная техника и оружие. Сепаратисты сейчас обладают большей военной мощью. мощностью, большим количеством танков, бронемашин, артсистем и ракетных систем, чем у некоторых стран НАТО и Европы, отмечает американский посол. Напряженная ситуация сохраняется сейчас также в Луганском направлении. Здесь от обстрелов противника пострадали Новотошковская, станица Луганская, Ольховая. На Донецком направлении под удары попали Авдеевка, Тоненькая, Новобахмутовка. Главное же внимание приковано к Дебальцево. Из-за постоянных артобстрелов многие кварталы города разрушены и охвачены огнем. Слово бывшему главе службы внешней разведки Украины Николаю Маламужу.
Путину доложили о том, что Дебальцевский котел полностью замкнут, и осталось буквально несколько часов, чтобы нейтрализовать ее полностью. То есть это будет, во-первых, не только линия разграничения, а стратегический узел будет под контролем боевиков, как они считают, и вот это уже отходить дальше. Именно захват его, или возможный захват, он предполагал то, что уже Россия и, соответственно, боевики очень мощно подвинутся и ударят по нашей армии. Это угроза Европе. Поэтому и Меркель, и Оланд, и другие активно включились в переговорный процесс. Это был стимул для такого процесса. Вопрос об отводе войск не шел, а вопрос шел только об отводе тяжелой техники. Прекращение огня, отвод тяжелой техники вооружения, а затем уже позже будет отвод иностранных войск. Но не тех представителей ДНР и ЛНР, которые будут оставаться в том же Дебальцево, если бы так бы состоялось. Поэтому основной упор, чтобы этот объект контролировался боевиками в любой период.
Николай Маламуш не исключает, что после вступления в силу минских договоренностей полностью прекратить огонь не удастся.
Будет договоренность между комиссией, это представители вооруженных сил России, Украины, ДНР, ЛНР и ОБСЕ. Но так в практике, скорее всего, не будет, потому что именно много неконтролируемых позиций, есть много оперативных задумов, чтобы еще не прекращать этот огонь, возможно, по этому объекту.
В администрации украинского президента заявляют, что если режим прекращения огня не будет соблюден, то Украина получит от своих западных партнеров новый уровень поддержки, включающий и поставки оборонительного оружия. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Теперь послушаем мнение о заключенном соглашении некоторых экспертов, говорит директор Московского института стратегических оценок Александр Коновалов.
Документ производит впечатление документа, содержащего огромное количество неопределенностей и непонятностей, как его имплементировать. Конечно, очень хорошо, что достигнуто соглашение о разведении тяжелых вооружений. От какой линии отсчитывать эти дистанции? Обычно еще такого рода соглашения должны предлагаться карты. Я посмотрел на представителей ЛНР и ДНР, и я понимаю, что эти люди, вообще-то говоря, еще не навоевались. Нет в Москве такого выключателя, который мог бы Путин повернуть и сказать, все, с завтрашнего дня не воюем. Конечно, хорошо, что договорились о конституционной реформе, о том, чтобы представители всех областей Украины могли быть услышаны и представлены и в Верховной Раде, и как-то участвовать в формировании политики государства украинского. Но у меня нет такого ощущения, что представители Донбасса как-то рассматривают себя как часть будущей реформированной в конституционном плане Украины. В общем, когда между людьми столько крови, и уже порядочное количество месяцев ожесточенной и страшной войны, то, конечно, создать из них единое государство чрезвычайно сложно. И вообще, мне кажется, что то, что сейчас достигнуто, это, конечно, хорошо, если действительно будет прекращение огня, будет прекращением огня. Но стороны как бы остановились потому, что им надо зафиксировать нынешнее положение, и всем сражающимся нужна какая-то передышка. И нужно время и средства для перегруппировки сил с обеих сторон. Путин все, что делает, он делает с прицелом на свою электоральную позицию на следующих президентских выборах. Я думаю, он постарается представить то, что было достигнуто, как его очередную политическую победу. Вот ничего не могло сдвинуться с места, пока он лично не взялся за дело и не привел всех к подписанию соглашения.
Говорил московский политолог Александр Коновалов, а сейчас в эфире «Радио Свобода» директор Киевского института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
Самое главное, это все-таки будет прекращен огонь и будет соблюдена некая разграничительная линия. В отношении чего я скептик? Я скептик в отношении окончательных точек перспектив мирного развития. К сожалению, ни одна из сторон не готовила серьезный, продуманный план жизни после установления мира. Условно говоря, плана мирной жизни. И в этом можно упрекнуть все стороны. Потому что сведение всех вопросов только к геополитике или к там, каким-то большим играм сводит на нет реальную ситуацию, которую переживает сейчас Донбасс. То, что, мне кажется, объединяет все стороны. Понимание, что эскалация конфликта действительно может привести к непредсказуемым последствиям. Она опасна и для России, она опасна и для Евросоюза, она опасна для самой Украины, потому что что высокий технологический уровень, большие потери и настроение населения, возможность потери контроля над общим театром действий, все это может привести к тому, что действительно разговоры о большой войне превратятся в реалии. Что разъединяет? Предварительные попытки вот, предложить некую такую абстрактную формулу, договорились и разошлись, свидетельствуют о недооценке ситуации. Украине предстоит на самом деле по факту остановления боевых действий решение нескольких сложных проблем. Первое главное – судьба Донбасса в будущем. Ведь сегодня Донбасс представляет собой 4 фрагмента, ни один из них не жизнеспособен. Ни отдельно взятая Донецкая область в том виде, как она есть, Луганская, ЛНР отдельно, ДНР отдельно, они не способны существовать как хозяйственные, экономические, политические субъекты. Решение проблемы Донбасса в Украине связано и с новым диалогом о будущем всей страны. Речь идет, по сути, о реформе самоуправления для всех. И рецепт федерализации или просто оставим как есть, он не подходит.
Киевский политолог Андрей Ермолаев очень жестко оценил соглашение в Минске. Литовский политик, депутат Европарламента Витаутас Ландсбергис.
Агрессор получил, что ему было нужно, а жертва ничего. Почему руководители двух важных европейских государств были такими слабыми и так скисли? Мы не знаем. Когда господин Путин был уже встревожен и обратился сам к ним с просьбой то ли поехать к Обаме, отговорить от снабжения оборонительным оружием, пусть Украина погибает, а потом призвал их к себе, это его дипломатическая игра, как сорвать эти продвижения к реальной помощи Украине. И ему это удалось. Получилось так, что требования к Украине. И даже Украина как будто бы вынуждена будет платить за все разрушения, платить контрибуцию, как будто действительно она проиграла войну и победитель налагает на нее всякие там и экономические обязательства. Так уступать диктатору из недемократии. После Мюнхена некоторые деятели объявляли, что они привозят мир. Ну, сейчас все знают, что это была глупость. Они получили войну. И плюс к этому унижение. А сейчас, что господин Галант провозглашает? Мы выиграли, ну, почти что мир, передышку. Украина же поставлена сейчас под диктат Кремля через поставных лиц, через наемников.
Говорил литовский политик Витаутас Ландсбергис. Российская власть пассивно наблюдает за вербовкой добровольцев на войну за Новороссию, фактически попустительствует и сочувствует такой вербовке. Эксперты уверяют, что легальных способов остановить этот процесс в России не существует, но дело не в несовершенстве закона, а в том, что в конфликте в Донбассе Россия выступает заинтересованной стороной. Сотни тысяч русских патриотов, сегодня проходящих военную подготовку, завтра получат опыт участия в боевых действиях, а послезавтра не исключено предъявят свои политические требования уже не на Украине, а в России. Взгляды этих людей на мир позволяют полагать, что тогда Владимир Путин покажется образцом либерализма и толерантности, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Виктор Резунков.
Патриотический военно-спортивный клуб «Резерв» располагается в Выборгском районе Петербурга в подвале одной из хрущевок. Этот клуб, созданный группой национал-патриотов-монархистов, объединенных в русско-имперское движение, является единственной не скрытой от властей точкой, в которой добровольцы, отправляющиеся в Донбасс, могут не только пройти специальную подготовку, но и получить гарантированное сопровождение прохода из Петербурга в горячие точки Украины. Руководителем этого процесса является директор клуба «Резерв» Гаев Денис.
Огромное количество людей хочет ехать туда. Мы, естественно, жесткий отбор проводим. То есть через нас люди едут только идейные люди, которые не заинтересованы в деньгах, которые не имеют какого-то черного прошлого, да, там. Но у нас фактически каждый месяц отправляется иногда две, а иногда одна группа, потому что, то есть, у нас как бы не поток, не конвейер, когда мы всех подряд, как я уже сказал, отправляем, да, мы проводим обучение, проводим экипировку.
У вас объявлено о начале очередного отбора курса к 20 февраля военной подготовки под названием «Партизан». В чем заключается эта подготовка?
Это прежде всего безопасное обращение с оружием, потому что очень много несчастных случаев, оказание первой медицинской помощи, доврачебной помощи, работы со связью, топография, по выживанию в зоне конфликта.
Как оплачивается труд добровольцев, Денис?
Наша принципиальная позиция – ни копейки денег. никто денег не получает вообще. То есть те люди, которые хотят получать деньги, мы с ними не работаем. Для нас самое главное – это принцип.
То, что сейчас Украина вводит режим въезда по заграничным паспортам, влияет ли это на доставку добровольцев?
Нет, мы же в Украину-то не едем, на Украину, если говорить правильным русским языком, да, мы едем в Новороссию, а там пограничники новороссийские, уже государство ДНР или ЛНР, я не питаю иллюзий о природе существующей кремлевской власти, ее действия в Новороссии, это вынужденные действия, что Кремлю вообще выгодно было бы, и при первой возможности они бы все это слили бы. Просто общественное мнение, давление народа, потому что, по большому счету, это видно, что у нас около 80%, если не 90%, поддерживают народ Новороссии. И даже дело не в какой-то официальной картинке СМИ, которые тоже, скажем так, нагнетают ситуацию с нашей стороны. Нету обиды, есть как бы, скажем так, разумный прагматический подход. Пока им с нами по пути в этом плане, пока Кремль что-то делает для защиты интересов русского народа на Донбассе, ну хорошо. Как только у них парадигма их изменится, ну, будем уже смотреть, как мы будем дальше действовать сами.
Вы не думаете, что в случае сдачи Путиным Новороссии добровольцы вернутся оттуда в Россию и будут представлять угрозу Кремлю как некая политическая сила?
Я не думаю, потому что ни война в Афганистане, ни война в Чечне, где было намного больше обиженных ветеранов. Характер тех людей, которые туда едут, это не бунтари против режима, это не какие-то обиженные люди, это люди просто, которые едут защищать правду. Если правда будет дальше попираться уже в России, эти люди, конечно, ну, скажем так, у них меньше страха будет. Но я не думаю, что вот эти люди, эти ветераны создадут какое-то движение, течение, которое там будет опасно власти. Хотя они боятся всего. Вот мы поехали по приглашению одного рабочего коллектива рассказать просто о том, что там происходит, о том, как собираются медикаменты. Приехал ФСБ на эту встречу и ее прекратило. То есть уже за каждый чих они там боятся. Конечно, там уже дуют на воду, не успев обжечься на молоке.
Сколько раз вы были в районах боевых действий?
Ну, всего я был там 5 раз. Последний раз под Дебальцевым. Ситуация очень тяжелая, очень большие потери с нашей стороны, со стороны украинской армии. Украинская армия, они учатся воевать, и не надо списывать со счетов то, что с той стороны воюют такие же русские люди. Вот. А русский солдат, он такой как бы упорный, и когда еще, соответственно, идеологическая подготовка, вот это вот является самой главной трагедией, что русские убивают русских.
Отправка добровольцев в горячие точки преступлением не является, заявляет президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий.
Если бы они формировали подразделения, обучали, оказывали какую-то поддержку наемникам, тогда это составляет уголовно наказуемое деяние. Однако в случае, если отсутствует понятие наемника, то эти действия не уголовно наказуемые. Статья 30 Конституции Российской Федерации говорит о том, что свобода деятельности общественных объединений гарантируется законом. Это вы задавали вопросы о том, а как реагирует на вашу деятельность российское государство. Ведь имеется потенциальная возможность того, что это все будет обращено против России. И ответ недвусмысленно показывает, что государство очень внимательно присматривает за этой деятельностью, но пока не усмотрело в этой деятельности ничего, что противоречило бы закону. В какой-то мере есть даже некоторое совпадение интересов.
Однако, кроме юридической оценки, существует моральная, убежден депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.
С точки зрения самих людей, которые хотят так себя проявить и так выразить свою позицию, это их право, безусловно, да, их право жертвовать собой, если они хотят. Там другое дело, здесь встает вопрос об ответственности властей, которые, конечно, заявляют, что не имеют к этому никакого отношения, о том, что они надежно охраняют границу, и никто туда не просачивается. Я думаю, что здесь, конечно, та история, когда власть смотрит сквозь пальцы. И в этом смысле это политическое лицемерие, когда наши российские власти говорят о том, что они никак не влияют на ситуацию, являются чуть ли не главным миротворцем, а на самом деле в реальности потворствуют подобным решениям. Это не правовой вопрос в плоскости лежит, а в морально-этической, в плоскости политического лицемерия.
К клуб «Изерв», похоже, не собирается прекращать свою деятельность, даже несмотря на результаты прошедших только что минских переговоров. Виктор Резунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Программу продолжает рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Тема нашей беседы – «Минские переговоры» на российских телеэкранах.
Телевидение вот уже несколько дней говорит только исключительно об этом. Причем говорит в каком-то дивном формате, когда программы перетекают друг в друга. Я уже не могу даже перечислить явление народу Соловьева, который все время собирает своих ораторов вокруг себя, Толстого и прочих-прочих наших записных оракулов. Я вообще не понимаю вот этих вот гигантских ножниц. Там идут мирные переговоры, там наш вождь, хоть и с бледным лицом, но пытается как-то вот вроде бы как установить мир, а на телевидении война все разгорается и разгорается. Это уже не милитаристский угар, а это уже какое-то абсолютно сумасшествие или эйфория, кому как больше нравится, потому что даже в тот момент, когда весь мир, или там не весь мир, но большая часть мира застыла у телевидения, а ведь это длилось всю ночь, и каналы, в том числе и Россия, и Первый, все вот эти вот ожидания перемирия, вот в эту ночь они были все на страже. И тем не менее, все время шли сюжеты о том, как обстреливаются луганские и донецкие просторы, и какой там кошмар творится. Вообще нет сомнений, что это коварные нацистские войска Украины обстреливают мирных жителей Луганска и Донецка, которые защищают свою родину. Тут вообще никаких вариантов быть не может. Как вот это вот все соединить в какой-то отдельно взятой зрительской голове? Зачем это бесконечное нагнетание вражды чудовищной, когда те социологические исследования свидетельствуют о том, что результат достигнут? Люди уже настолько ненавидят друг друга, что дальше просто уже обрыв.
Логичным, казалось бы, в той концепции идеологической, которую выстроила в последние месяцы российское телевидение, что Владимир Путин будет представлен как властелин жизни и смерти, приехал, пальцами щелкнул, и все сделали так, как пожелал президент России.
Это вообще главное. Если там Борхес выделял 4 главных сюжета, которые являются движителями истории, культуры и литературы, то у нашего телевидения один сюжет – Путин победитель. Конечно, это случилось. Даже в тот момент, когда наш вождь выглядел достаточно одиноким, и в какие-то мгновения, когда камера его выхватывала неожиданно, достаточно растерянным, все равно уже параллельно вот эти вот все ньюсмейкеры записные толдычили только об одном, что это большая победа Путина, вот он еще рта, можно сказать, не раскрыл, а это уже победа. Конечно, это мега-сюжет нашей истории, нашего телевидения последнего года, и никаких исключений не было.
Как российское телевидение в этом контексте рисует Украину и украинский народ? Там только злобные фашисты, или это малые дети, которые не понимают своего счастья, и дорогу к счастью указывает им Владимир Путин? Кто для них Порошенко, законно избранный президент, партнер по переговорам, такой же вот недотыканка, с которым постоянно приходится работать российскому президенту?
В угаре последнего года мы забываем о том, что вся эта эпопея, она началась с 2004 года, когда Украина дерзнула как-то вообще выйти из-под нашей опеки. И вот эта вот стратегия, что Украина – это хорошие люди, но это абсолютно, как вы правильно сказали, малые дети, которые не понимают, чего они хотят, вот это вот все стало сегодня. Просто о неадекватности нашего сегодняшнего пропагандистского телевидения говорить уже просто смешно, что иногда, когда ты смотришь сплошняком какой-то эфир, просто бросается в глаза вот какая-то такая неадекватность и непрофессионализм, которым даже гордятся. Ну вот, например, вы спросили про Порошенко. Вот эти вот 9 минут Порошенко, когда он вышел из зала заседания в Минске, они трактуются вообще как 10 дней, которые потрясли мир. Об этом говорили очень много, гадали, Обаме звонит, с кем советуется. Но когда утром выяснилось, что на рассвете выходил и Путин, и не один раз, а не два раза, то это было преподано совершенно в другом свете, потому что выходил победитель, и все, что он делает, все это только со знаком плюс. И говорить о том, что вот какие-то другие варианты, кроме того, что мы лучшие, мы самые правильные, и в том числе и экономика у нас, потому что судьба украинской гривны очень беспокоит наших ньюсмейкеров. Так вот, здесь вариантов нет.
Рубрика «Телерейтинг» и Слава Тарощина о том, как российское телевидение освещало переговоры по урегулированию на востоке Украины в Минске. Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Что такое Донецко-Криворужская республика и почему украинские сепаратисты настаивают на исторической преемственности? По каким причинам у Государственной Третьяковской галереи появился новый директор? Когда завершится тюремная голодовка Надежды Савченко? Программу продолжим после объявления.
Когда я увидела карие глаза своего мужа, я поняла, что это любовь с первого взгляда.
В «Поверх барьеров» передача «Замуж за турка», рассказывают украинские женщины.
Общаясь жестами и глазами, и, конечно, не обошлось без Google-переводчика. Современные медиа позволяют человеку делать необоснованные поступки в жизни.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир сразу после новостей.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. На этой неделе на территориях под контролем донецких сепаратистов митингами отмечали не только достижение минских договоренностей о перемирии, но и историческую дату. 97 лет назад областной съезд Советов народных депутатов Донецкого и Криворожского бассейна в Харькове заявил о создании Донецко-Криворожской Советской Республики. Фактически эта республика просуществовала чуть больше месяца. Уже в середине марта она вошла в состав Советской Украины, а в конце апреля эту территорию полностью оккупировали части немецкой и австро-венгерской армии. Инициатором создания Донецко-Криворожской Республики был пламенный революционер и военный деятель Федор Сергеев, известный в советской историографии как Артем. Почти 100 лет о республике Донбасс фактически не вспоминали, пока ее тень не потребовалась идеологам самопровозглашенной ДНР. 4 февраля Народный совет непризнанной Донецкой Народной Республики провозгласил свое территориальное образование государством-преемником Донкривбасса. Что представляла собой Донецко-Криворожская Республика? Имеют ли под собой основу проекты государственной целостности широкого Донбасса? Об этих темах я беседую с московским историком политических идеологий Андреем Окарой.
Донецко-Криворожская республика была образована в составе тогдашней РСФСР. Она просуществовала недолго, чуть больше месяца, и, в общем-то, оставила по себе, я бы сказал, негромкую память. Исторические исследования на эту тему долгое время при советской власти не велись, хотя таким ключевым фронтменом этой Донецко-Криворожской республики был человек по имени Артем Сергеев, в честь которого называли улицы, города, который для Донбасса является таким вот гением места, он вот такой мифический персонаж, и несмотря на все это, исследований исторических по Донецко-Криворожской республике было совсем-совсем мало. Одним из таких исследователей был полтавский историк по имени Виктор Ревегук, он еще в 70-е годы защитил диссертацию об этом, потом эта тема разрабатывалась на историческом факультете Донецкого университета, и одним из таких вот известных исследователей был человек по имени Дмитрий Корнилов. Потом он скончался. Дело исследования Донецко-Криворожской республики взял в свои руки его младший брат по имени Владимир Корнилов, известный политический комментатор, человек такой специфической политической окраски, который, в общем-то, и написал книгу под названием «Донецко-Криворожская республика», которая вышла несколько лет назад и является не просто исследовательским трудом, а такой вот информационным оружием прямого действия. Владимир Корнилов был также долгое время директором украинского филиала института, созданного Константином Затулиным, института стран СНГ. И эта организация известна своими акциями, своей деятельностью по построению в Украине русского мира, я бы так это назвал.
Это конец зимы 18-го года. Время, мягко говоря, неспокойное. Конец, кстати, этой республики формально положила немецкая оккупация восточных территорий Украины, юго-востока Украины. Это было такое советское буферное образование, вроде Дальневосточной республики, куда более известной. Это было какое-то самостийное проявление большевистского духа, возглавляемое вот этим большевиком Артемом. Или это была какая-то такая бандитская Советская Республика, просто возникшая ниоткуда и ушедшая в никуда? Или это все было по прямой воле Ленина?
Тут всего было понемногу. Действительно, тут было определенное низовое такое вот народное политическое творчество. Действительно, это была форма какого-то регионального самосознания и регионального самоопределения вот большевиков и примкнувших к ним политических активистов, живущих в Большом Донбассе. Это место, оно требовало какого-то своего специфического извода идентичности, своей особой регионально-национально-культурной идентичности. Мне кажется, эта Донецко-Криворожская республика в каком-то смысле стала оформлением всех этих тенденций вместе взятых. С одной стороны, это не Россия в том виде, в котором Россия – это центральное там, не Черноземье. А с другой стороны, это не Украина в том смысле, в котором Украина – это Полтавщина, Черкащина, Киевщина, то есть вот именно украинский heartland, то есть то место, вот центральная Украина, где украинская идентичность зародилась, образовалась и оформилась, это вот некое такое дикое поле. Эти земли вошли в состав Российской империи именно после российско-турецких войн, после борьбы казаков, прежде всего украинских, запорожских казаков, в меньшей степени донских казаков с турецкой османской портой, незаселенная или малозаселенная. И поэтому идентичность, которая складывалась здесь, она такая немного кочевая, она немного такая неукорененная, что ли, в истории и в пространстве. Индустриальное освоение Донбасса в конце XIX века, вот это была как раз история, которая творилась с нуля. В каком-то смысле Донбасс – это, по аналогии западной истории, это такие Соединенные Штаты Америки. Это территория, колонизация которой происходила буквально в исторически обозримое время. И такая идентичность, вот, динамическая, которая здесь и на наших глазах рождалась, она для Донбасса очень характерна. Это новая идентичность, и история этой идентичности писалась там, последние 200, может быть, 200 с небольшим лет. История Донецка вообще насчитывает вот Донецка как полноценного большого города, это вообще десятилетия. Мои родственники, которые жили в Донецке в 50-е годы, писали письма более близким родственникам: вот приезжайте в Донецк, это город, где все строится с нуля, там уже есть первый троллейбус, там такая интересная бурная жизнь, там вот вообще новый мир строится. На Донбассе был построен такой новый индустриальный советский мир, и вот эта Донецко-Криворожская республика, это была одной из попыток этот мир как-то самоорганизовать.
Таких республик создавалось чуть ли не дюжины по всей территории бывшей Российской империи. Верно я понимаю, что во многом конституирование этой Донецко-Криворожской республики было вызвано не только объективными историческими процессами, о которых вы говорите, но вот этой субъективной волей вот этого большевика Артема, который проявлял какие-то такие вождистские, что называется, настроения, и когда в Москве это увидели, то быстро существование этой республики прекратили. Тем более, что-то немцы пришли.
Тут сложилось сразу несколько тенденций, несколько факторов. Для Артема действительно нужна была какая-то своя маленькая государственность, где бы он был главным, и таким образом его политический вес вот в тогдашней большевистской партии, он бы повысился бы. Действительно, вот такой вождизм, и когда в центре увидели гиперактивность этого человека, ну, она была как таким специфическим образом уменьшена.
Нынешние руководители непризнанной Донецкой Народной Республики, понятно отчасти, почему они вдруг обратились к этому примеру Донецко-Криворожской Советской Республики, поскольку они тоже пытаются настаивать на том, что они строят неэтническое государство. Не случайно господин Пургин, который представлял в российской печати концепцию этой преемственности исторической, он говорил о том, что Донецко-Криворожская Республика была организована, хотя об организации, конечно, в государственном образовании, которое просуществовало всего месяц, говорить довольно сложно. Тем не менее, была организована не по этническому принципу, то есть это было не русское или не, там, не малороссийское, не украинское государство, никакое другое, а по экономическому принципу. Это уголь Донбасса и металлургия Криворожского бассейна. И вот на этом можно было построить счастливую экономическую процветающую жизнь, и сейчас этим же будет заниматься и Донецкая Народная Республика.
Конечно же, подобная интерпретация – это один из пиар-ходов, который был взят на вооружение вот, идеологами и деятелями вот этой так называемой Донецкой Народной Республики. Конечно же, этим людям нужна какая-то историческая преемственность, какой-то легендарный предок, чтобы можно было сказать, что мы взялись не из ничего, что не из агентства Дедов Морозов, в котором работал Денис Пушилин, один из организаторов вот этого вот банк-формирования под названием ДНР, а вот у нас были достойные и интересные исторические предки, поэтому вот в феврале месяце этого года так называемый Народный Совет, так называемой Донецкой Народной Республики провозгласил себя государством-преемником Донецко-Криворожской республики. Знаете, когда отцы-основатели государства – это достойные, серьезные, просвещенные, умудренные люди, ну, это одна ситуация. Когда основателями государства являются недоучившиеся бандиты, ну и государство само является фактически бандитской шайкой. Фактически эти люди своим проектом под названием ДНР и ЛНР похоронили весь потенциал проекта под названием «Русский мир». Оказалось, что «Русский мир» — это агрессивная идеология, и там, куда эта идеология приходит, там война, кровь, разруха и смерть. Может быть, что под названием «Русский мир» произносились красивые слова о справедливости, о создании новой России или там новой Украины. И вот один из маркетинговых ходов, который был вот в этом бренде «Новороссия», это не только преемственность с проектом Екатерины II и Потемкина, но это попытка основать какое-то ядро для новой России, ядро для вот нового развития восточнославянского мира. Эта попытка оказалась проигрышной, и, в общем-то, после этого сам проект, как мне представляется, уже не готов к дальнейшей эксплуатации.
Говорил московский политолог из Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». 10 февраля приказом Министерства культуры внезапно была уволена директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева. Вместо нее назначили Зельфиру Трегулову, пришедшую на эту должность с поста руководителя музейно-выставочного центра «Росизо», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Ирина Лебедева возглавила Третьяковку 5,5 лет назад. За эти годы она не совершила революцию выставочной деятельности, но в Главном музее русского искусства страны исчез налет провинциальности и не всегда безупречного вкуса. Выставки стали намного лучше посещаться. Достаточно вспомнить монографический показ работ Натальи Гончаровой. Вроде бы хрестоматийный художник и один, к слову сказать, из самых дорогих на мировом арт-рынке. Однако впервые собранные вместе из разных музеев работы Гончаровой создали неожиданный эффект. В 2009 году мы встретились с Ириной Лебедевой вскоре после ее назначения на пост генерального директора.
В западных музеях мы видим, как много посетителей в самых разных институциях, которые работают современно, вообще с искусством 20 века. Я бы не стала говорить только про современное искусство. Мы видим, с каким интересом люди смотрят работы. И я не уверена, что они всегда понимают абсолютно точно то, что они видят. Но так принято, есть к этому интерес. История нашей жизни в 20 веке и уже в 21 веке, она настолько сложна и противоречива, что у нас эта традиция не сложилась. И многие такие эмоциональные реакции со стороны людей старшего поколения по отношению к искусству современному и, наоборот, реакция на то искусство, которое в нашей стране было в официальном, так сказать, поле в 20 веке со стороны представителей актуального искусства. Вот эти вот такие сложные взаимоотношения, которые мы, с одной стороны, отражаем в своей деятельности, а с другой стороны, мы обязаны это учитывать. И нам хотелось, чтобы Третьяковская галерея, как музей национального искусства, который показывает материал от 11 века до современности, все-таки была над схваткой. И это вообще не наша задача, показывать острые и скандальные проекты. Когда у нас был создан отдел новейших течений, к нам пришел Андрей Ерофеев, на который мы возлагали большие надежды, то с течением времени стало ясно, что скорее художественное сообщество и Андрей как его представитель рассматривали Третьяковскую галерею как одну из площадок для очень активной деятельности в области современного искусства. За это время организовано такое количество других площадок, которые это поле заполняют. И сейчас совершенно очевидно, что то, что делается на других площадках, совсем не обязательно делать в Третьяковской галерее. Нам хотелось бы какие-то менее острые, но более принципиальные делать вещи.
О том, как происходило увольнение Ирины Лебедевой, спросим у старшего научного сотрудника отдела графики XX века Татьяны Горячевой.
Я давно слышала, что Ирина Лебедева не очень довольна министерством, но, тем не менее, все шло своим чередом, все было в порядке. А с другой стороны, вот это вот само событие, оно было, конечно, полной неожиданностью для всего коллектива и, по-моему, для самой Ирины Владимировны. Ей летом продлили контракт Лебедева. Прекрасный профессионал, знаток, специалист в области искусства начала 20 века. Она энергичный человек, трудоголик и человек очень честный и порядочный. Зельфир Трегулова, которую я тоже, в общем, давно знаю, хотя не так близко, как Лебедеву, с которой я больше 30 лет проработала. Но Зельфира тоже профессионал высокого класса, имеет блестящую репутацию среди искусствоведов и музейщиков. Трудоголик и абсолютно порядочный человек, прекрасно разбирается в музейных проблемах. Это не то, что поменяли плохого директора на хорошего, или хорошего, наоборот, на плохого. И поменяли не на какого-нибудь ставленника такого вот министерского чиновника, что было бы, наверное, понятно. Правда, поменяли одного хорошего специалиста на другого хорошего специалиста. Все главные события происходили в Лаврушинском. Туда пришел Мединский вместе с Зельфирой. Прямо вот в приемный директора он объявил, что вот теперь это ваш новый директор, Лебедева уволена, и прошу без саботажа, а кто будет саботировать, тот пусть пишет заявление об уходе. Но вот как-то так это все было обставлено, некрасиво, неожиданно, но все-таки должность директора музея такого ранга требует какой-то прозрачности обвинений. И все то, что потом объяснялось министерством, выглядит очень беспомощно.
На фоне выставок претензии, что нет там Wi-Fi или кафе?
Не давать денег и спрашивать потом, почему нет кафе, почему замедлилось строительство, вот мне это совершенно непонятно.
Капков заявил, что Третьяковская галерея, он имел в виду здание на Крымском валу, плохо идет на контакт с московскими властями по части культуры.
Вот Капков предлагает устроить единое культурное пространство. Это пока что не очень получается. Территория, на которой стоит здание на Крымском валу, принадлежит музеону. И музеон немножечко такую феодальную политику ведет. Взял да и закрыл ворота, через которую въезжал весь наш служебный транспорт. И теперь, когда происходит какая-нибудь выставка, мы должны выпрашивать пропуски для проезда наших служебных машин с фургонами, которые везут картины на выставку. Если уж строить совместно культурное пространство, то начинать нужно с уважения к музею, как мне кажется. Отлично делать общее культурное пространство так, чтобы публика с удовольствием шла по парку и приходила в здание на Крымском валу. Я тоже читала какие-то высказывания Капкова, что вот Третьяковская галерея все отвергала, что вот мы предлагали открыть внутренний двор. Но люди просто не желают вникнуть в чисто музейные проблемы, потому что открыть сквозной проход через внутренний дворик музея – это проблема. Про охрану, про билеты, про пользование туалетами, уж простите, всей публики, которая будет идти насквозь. А это такие прекраснодушные проекты. Вот откроем сквозной проход, и все будет красиво и хорошо. Когда пишут, что Лебедева там не шла на сближение, что она сопротивлялась, я как музейный сотрудник понимаю, почему она сопротивлялась.
А теперь слово руководителю лаборатории музейного проектирования, однофамильцу Ирины Лебедевой, Алексею Лебедеву.
Из всех сообщений я могу сделать только один вывод. Министерство культуры реальных причин оглашать не хочет. Наверное, есть какие-то причины, да, но вот то, что говорится, и, кстати, говорится абсолютно в разнобой, ничего не объясняет. Произносится, например, потому что Третьяковская галерея так и не стала методическим центром. А она не должна была быть методическим центром. У нас всю жизнь методический центр по художественному музею Российской Федерации. Это русский музей. С советских времен еще. Там есть специальный отдел методический, который работает с музеями региональными. В этом смысле можно также сказать, а почему Третьяковская галерея не собирает чучело и минералы? Ну, потому что и не должна.
Говорит Алексей Лебедев. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Заметные темы обсуждения в русской блогосфере на уходящей неделе связаны с разоблачением православного шпиона и о перспективе открытия в Москве продовольственного магазина для иностранных дипломатов.
Новости.
новость о служителе московского патриархата, обвиненном в госизмене, сеть поначалу восприняла трагически. Твиттер «Друг и соратник» отдельно интересовался, какие такие секреты, связанные с безопасностью Родины и не подлежащие передаче иностранцам, может знать обычный священник. Все отметили, что госизменники теперь пошли косяком. Дмитрию Калугину вспомнилось соответствующее место из Солженицына.
Пульсация указов привела к странной картине уголовных и бытовых преступлений в стране. Можно было заметить, что ни воровство, ни убийство, ни самогоноварение, ни изнасилование не совершались в стране то там, то сям, где случатся, вследствие человеческой слабости, похоти и разгула страстей. Нет. В преступлениях по всей стране замечалось удивительное единодушие и единообразие. То вся страна кишела только насильниками, то только убийцами, то самогонщиками, чутко отзываясь на последний правительственный указ. Каждое преступление как бы само подставляло бока указу, чтобы поскорее исчезнуть. Именно то преступление и всплескивало тотчас же повсюду, которое только что было предусмотрено и устрожено мудрым законодательством.
Довольно быстро, впрочем, выяснилось, что обвиняемый в госизмене Евгений Петрин никакой не священник, а сотрудник ФСБ, которого отправили служить в РПЦ, а потом уже от РПЦ откомандировали на Украину. О жалобах Петрина Ольга Романова писала в Фейсбуке еще в середине января и цитировала, в частности, такое его письмо.
«Еще за год до своего незаконного задержания я сообщал в ФСБ об иностранных лицах, действовавших в интересах США, и их агентурной сети, внедренной в аппарат управления церкви и государства, с целью совершения того разрушения, которое сейчас произошло на Украине, благодаря аналогично внедренной спецслужбами США агентурной сети в структуры церкви и государства».
Сочувствие в адрес Евгения Петрина в связи с вновь открывшимися обстоятельствами заметно поубавилось, но остались опасения, что эта пикантная история о попе в погонах – часть хитрого ФСБшного плана. Об этом пишет Кирилл Рогов.
Важно понимать, что история Светланы Давыдовой, которую мы все здесь защищали, и история Евгения Петрина с точки зрения КГБ – части одного проекта. Он называется «Легализация репрессий». Идея в том, чтобы приучить общество к посадкам за измену. Сажать будут странных типов, неконсенсусных для общества, таких, что большинству себя с ними идентифицировать сложно. В методической разработке предполагается, что таких посадок, получающих огласку, будет от 20 до 30, после чего будет выступление первого лица. Первое лицо возмутится, при том, что попытки сыграть на руку врагу и нанести вред безопасности России действительно имеют место. Есть такие случаи, мы все их хорошо знаем. У отдельных правоохранителей наблюдается желание заработать галочку, выслужиться. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда граждан пытаются привлечь к уголовной ответственности за политические мнения или оценки. Сразу хочу сказать, подобные перегибы недопустимы и будут жестко пресекаться. Конституционные права граждан должны быть повсеместно защищены. После этого высказывания, широко растиражированного, через месяц примерно, интенсивность арестов возрастет на порядок, сведения о чем также будут просачиваться. Слава богу, теперь уже без перегибов.
То же самое, только короче, пишет и Иван Давыдов.
Сегодня обвинены в измене царь-царевич, король-королевич, дворник-таджик, просто непонятный мужик, два гея и коневод из республики Адыгея.
Вместе со шпионами возвращаются и другие приметы былого. Во вторник газета «Ру» сообщила, что еще в декабре прошлого года глава МИДа Сергей Лавров обратился к премьеру Медведеву с предложением открыть в Москве магазин беспошлинной торговли для дипломатов из других стран и их семей. Вопрос теперь прорабатывается Минфином и другими ведомствами. Идея может оказаться обычной попыткой организовать прибыльный и непыльный бизнес. В качестве будущего подрядчика называется некая компания «Виктория Трейд», которой владеет зарегистрированная в Молдавии фирма. Тем не менее, в нынешнем российском контексте новость была воспринята как объявление о возвращении березок.
Эх, молодость! Таркси на березке, форца, джинса...
Матвей Ганопольский считает сравнение с березками некорректным. Березки, пишет он, были про коммунизм, а райский магазин для дипломатов, который откроется в Москве, про сословное российское государство.
Поясню представителям поколения, не заставшего СССР. У работавших за границей родная страна отбирала настоящие доллары и выдавала купоны и боны. И ты шел в «Березку» и покупал вожделенный японский телевизор и финский холодильник. Перед входом стоял строгий охранник, а окна были тщательно завешены шторами. Магазины «Березка» были порождением советской идеологии, которая запрещала обычным гражданам даже видеть хороший товар. Тогда это называлось «строить коммунизм». Нынешняя власть идеологии не имеет. Россия уже давно сословное государство. Есть сословие долларовых, есть сословие газовых и нефтяных, есть сословие детишек, которые входят в советы директоров и в 25 лет получают медали за многолетний труд. Все это та самая позорная Россия для своих. Россия тех, кто строит свое счастье на несчастьях простых людей, которым запрещаются продукты и электрички.
Однако те, кто рассматривает дьюти-фри в Москве как возвращение советской березки, думают вовсе не о строительстве коммунизма, а о других проявлениях СССР. Философ Михаил Маяцкий предсказывает, что еще вернется вслед за березкой.
Уменьшенная действующая модель ГУЛАГа будет введена в строй в Коми АССР еще в этом году, отрапортовали местные строители.
Без этого наверняка не обойдется, но пока потоком идут новости эпохи застоя. Россия и Египет договорились о создании зоны свободной торговли. Андрей Положенцев недоумевает.
Чтобы конвертировать египетский фунт в российский рубль, все равно нужна какая-то база. Вырванный язык, скальп или доллар, например. Но это вопрос второй. А первый – чем мы будем обмениваться?
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». В Османном суде несколько дней назад состоялось заседание о продлении срока содержания под стражей украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую в России обвиняют в соучастии в убийстве летом минувшего года в Луганской области двух московских журналистов. Савченко, которую, по всей вероятности, незаконно вывезли с территории Украины в Россию, захватившие ее в плен сепаратисты, отказывается признать себя виновной и уже больше двух месяцев держит голодовку. Вот что Савченко заявила в зале суда.
За полгода русский язык, хотя раньше меня никогда не пользовалась. У меня нет национальной ненависти к русским, как в этом меня обвиняет следствие. Я не убивала русских журналистов, и тем более из таких национальных мотивов национальной ненависти, включая даже то, что они в принципе родом с Украины. Я узнала, что в России у меня есть много друзей. Я первый раз в России сразу в тюрьме. Я никогда раньше, очень редко общалась именно с русскими людьми. Я получаю от вас письма. Я понимаю, что вы умеете мыслить. У вас действительно есть свое мнение. У вас развернутое воображение. Вы понимаете и ощущаете, что правильно, что неправильно. Вы не считаете врагами нас, а я не считаю врагами вас. Я никогда не скажу, что русские плохие. Я не говорю о таких живых, продажных, как следствие или суд. Но поймите, нет плохих, плохого народа, есть плохие люди. Я не скажу, что эти люди, которых я презираю, не уважаю, никогда не буду уважать, хорошие. Но я уважаю и ценю, и действительно люблю очень многих русских людей. Спасибо вам за поддержку.
На этой неделе в интернете начался сбор подписей под петицией Владимиру Путину с просьбой проявить милосердие и освободить Надежду Савченко. Одним из инициаторов письма, под которым подписались около 10 тысяч человек, стала белорусская писательница Светлана Алексеевич.
Мне очень нравится эта женщина. Это человек убеждений, человек своего взгляда. Это военный, который сделал свое дело, то есть защищал свою родину. И ее совершенно обманным путем там своровали, привезли, и не имеет против нее никаких доказательств. Я вспомнил вот этот знаменитый снимок, где Путин на лошади, полуголый, да, торс такой. И вот я думаю, ну как это уживается, что вот мужчины воюют с женщинами. Настоящий солдат уважает силу другого солдата. Это делали даже немцы во время войны. А почему-то русская власть на это не способна. В этой стране все принадлежит тирану. Ведь в это переходное посттоталитарное время, да, мы попали совершенно в новые ловушки тоталитарные. И власть, как всегда, у тирана больше обращаться некому. Ну, к Богу и к тирану, а к кому еще? Я рассчитываю на то, что хотя бы сыграет мужской стыд. Я абсолютный пацифист, я никогда бы не пошла служить в армию, но я всегда уважаю женщин, это любовь у меня с тех с «Войны не женское лицо», с книги, потому что у меня сотни, если не тысячи людей прошли эти перед глазами, и я уважаю женщин такой силы. Это потрясающая женщина. И я желаю того, чтобы она была жива.
Говорила Светлана Алексеевич. Судьба Надежды Савченко как-то обсуждалась в ходе Минской встречи президентов. Версии разнятся. Есть мнение о том, что украинской военнослужащей будет предложено написать прошение о помиловании в адрес Владимира Путина. Говорит адвокат Савченко Марк Фейгин.
Меня это не сильно удивляет, что Песков именно так откомментировал. Что, разговор шел, и Меркель и Олланд поднимали вопрос о освобождении. Порошенко ничего там говорит, само собой. Но мы ничего не обещали. Вот будут процедуры, суд и так далее, и так далее. Они только и вправе процессуально установить виновность или невиновность обвиняемой Савченко. В связи с этим перспектива осталась той же. Она невнятная. А российская сторона, ну, то есть Кремль, сам Путин, понимает, что вопрос вынесен на самый верх. И гораздо тяжелее продолжать вести себя так же, как сейчас идет. Суд и следствие, например. Когда они полностью игнорируют доказательства невиновности Савченко. Они ищут способы, я имею в виду Кремль, а производные от них суд и следствие, чтобы выйти из ситуации с сохранением лица. То есть, грубо говоря, осудить, признать виновной, даже невиновную, но так как бы равновесно, сбалансировано, чтобы можно было оставить себе ход назад. Ну, условно говоря, провести суд, отправить для отбывания срока в Украину, или там помилование, сейчас модно стали раскручивать эту темку, да, вот она там будет осуждена, неважно, там, виновна, невиновна, признает ее суд, обратится к Путину, он ее помилует, и типа все. Только что у нее побывала Панфилова, параллельно с нами пришли, значит, Федотов, глава СПЧ, вместе с доктором Лизой, вы знаете, из-за этой Глинкой. Разговоры разные, она сказала, что я писать тебя помилую, никакого прошения не будут, даже если меня осудят. Ну, блин, это такой человек, ну ясно же.
Говорил адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. Такими были некоторые важные и знаковые события уходящей недели, седьмой недели 2015 года. Над программой работали продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире «Радио Свобода» до начала будущей недели. Всего доброго.